Мы, конечно, не собираемся здесь учиться на психологов, да, мы говорим про первую помощь. Длина этого курса будет сильно зависеть от того типа вопросов, которые вы будете спрашивать. То есть, если мы поймем, что то, что я говорю, для вас очевидно, понятно, просто, ясно, как этим пользоваться, то, может быть, это все будет 2-3 встречи и все. Если будет заинтересованность, у вас будут какие-то вопросы, которые меня направят к каким-то еще дополнительным вещам, которые лучше нужно объяснить. Мы начинаем, и я хочу начать не с того, как заниматься травмой, если вы попали в момент травмы. То есть на следующей встрече мы, наверное, будем говорить о том, как если, не дай бог, кто-то попал, встретился с человеком прямо в моменте травмы, что делать, да, но мы находимся немножко в другой ситуации. Это интереснее, когда да, Мири, мы очень права. Если кто-то хочет, пожалуйста, поднимите руку. Мне это очень... Мы, конечно, не обязаны, но это облегчает жизнь. Мы не находимся в обычной классической травме. Мы не находимся в обычном классическом кризисе. Классический кризис, он длится несколько минут. Да? Там люди ехали на машине, не дай бог, что-то случилось, травма происходила в течение минут, секунд, и все, и, в общем, начинается уже то, что происходит после травмы. И люди, которые встречают человека после травмы, все знают, что само действие закончилось, и есть принципы, как этому человеку помочь. Скажем, когда люди, мы когда-то, когда началась история вся с войной в Украине, были беженцы, и беженцы были после того, что они переживали всякие очень сложные вещи. И мы делали курс для, коротенький совсем, для Митнадвим, для волонтеров. И мы как раз говорили о принципах, как работать с человеком, который вот недавно что-то такое острое пережил, и он уже не там, и ты уже не там. Мы сейчас с вами находимся, большинство из нас, я не знаю, кто, откуда, как, да, из тех, кто здесь, но большинство из нас с вами находится абсолютно в другой ситуации. Мы находимся в так называемой травме Тмашехи, да, что мы находимся в долгоиграющей, долго длящейся травме. Слушайте, я должна извиниться заранее. Я никогда не учила эту тему на русском. Я говорю на русском слова, которые я никогда в жизни не слышала, как говорят по-русски. То есть, если специалисты среди нас скажут, что по-русски пользуются вообще другой терминологией, я изначально согласна, я не знаю. Я перевожу, пытаюсь терминологию, да, с иврита. И если здесь все люди, кто говорят на иврите, если бы я могла это знать, это, конечно, сильно бы облегчило жизнь, хотя бы терминами можно было бы пользоваться, не мучаясь, а так я наверняка буду где-то какие-то не совсем правильные, не все, окей. Поэтому я буду какие-то, видимо, не совсем правильные термины, я буду стараться, чтобы это было понятно. Видимо, это будет в моем переводе не совсем научно, но я надеюсь, что будет понятно. То есть мы находимся в продолжающейся ситуации. Есть огромная разница между классическим принятым типулем, предпринятой работой с посттравмой. И на самом деле, так как наше поколение еще не находилось в такой ситуации, то мы, в общем-то, это все на ходу делаем. Мы на ходу это все изучаем, на ходу пытаемся понять, как это лучше работает. И какие-то вещи у нас еще не изучены, какие-то вещи еще у них нет точных цифр. Поэтому какие-то вещи мы будем с вами пользоваться своей интуицией, и это абсолютно нормально. Какие-то вещи, по-видимому, мы их уже начали понимать, начали ощущать. То есть несколько очевидных разниц в нашей ситуации и в ситуации в работе с посттравмой, которая была всегда, включая первую помощь. Во-первых, то, что ничего не закончилось, все длится и длится, и все еще неизвестно, сколько будет длиться, и мы находимся внутри травмы, то есть мы должны помогать людям справляться с травмой, когда мы находимся внутри травмы. И в отличие от классической ситуации, что есть кто-то, кто абстрактно ехал на машине или абстрактно с ним что-то случилось, абстрактно он пережил какую-то тяжелую ситуацию, и есть мы, которые этого ничего не пережили, но мы очень от всей души, от всего сердца хотим помочь. И сейчас мы, так или иначе мы переживаем вот эту ситуацию все. То есть на самом деле это очень важная тема первая помощь себе, первая помощь другому человеку. Первая помощь, с одной стороны, это, конечно, она не делает нас психологом. Она не делает, ну, как первая помощь при медицинских ситуациях. Люди, которые умеют оказывать первую помощь в медицинских ситуациях, они не думают, что они стали от этого врачами. Они не думают, что теперь человеку не понадобится помощь вообще. Хотя по факту очень часто все, что человеку нужно, это первая помощь. Если он получил первую помощь, ему действительно потом ничего больше не нужно. По разным причинам. Вот психологическая первая помощь, она очень похожа. То есть, если ее не оказать, точно будет хуже, а если ее оказать, зависит уже от строения человека. Из большой есть некая вероятность, что человеку все равно потом еще понадобится психологическая помощь. И есть вполне большая вероятность, что психологическая помощь не нужна. Что человеку нужно было вот это первое правильное вмешательство, и все. И дальше человек может выкарабкиваться сам. То есть, с одной стороны, да, мы должны, не дай бог, не путать, да, понятие первой помощи и типуля. То есть, есть на иврите есть очень удобно. Есть итарвут, есть типуль. Типуль – это серьезная работа. Итарвут – это вмешательство. Очень часто вмешательства достаточно. Теперь, мы вообще должны понимать, что не всегда нужна психологическая помощь. Например, люди пережили травму. Травма определяется несколькими понятиями. Травма определяется ощущением, что реальность закончилась, что жизнь никогда больше не будет прежней, что то, что с нами происходит, оно абсолютно сломало вот это вот течение жизни, и жизнь изменилась совсем. Это определение травмы. Да, Мирим, что вы имеете в виду? Что вы так...
Да. Ну, я думаю, что вот оно очень как бы то, что сейчас происходит. То есть, как бы, то есть жизнь изменилась совсем. Ну, не знаю, мне так кажется. И что, как бы, по крайней мере, ну, она действительно поменялась.
То есть это как бы... Да, вы абсолютно правы, то, с чего мы начали, что определение психологическое того исторического периода, в котором мы находимся, в определенном смысле это травма, это народная травма, это национальная травма, мы находимся в национальной травме. Любой человек, немножко, да, который вообще ощущает, что происходит, он ощущает травму, то есть он вот это все чувствует. Он чувствует вот это вот, что все изменилось совсем и никогда не будет прежним и так далее. Теперь. На самом деле, обратите внимание, что от того, вот, например, это хороший пример, вот все изменилось совсем и никогда не будет прежним. Может ли в этом помочь психолог?
Вот, обратите внимание,
психолог это главная часть травмы.
Я не знаю, мне кажется, не
что?
Может.
Что, извините, не слышала?
Мне кажется...
А что может с этим помочь? А вот теперь есть очень интересная вещь. Знаете, есть очень интересная вещь, что психолог профессиональный ничем не поможет. Ну, как бы он поможет, только ну, если он будет делать ту же самую первую помощь. В чем заключается первая помощь при вот этом первичном ощущении «все изменилось, совсем никогда не будет прежним»? Первая помощь заключается в возвращении к будничным делам. То, что мы на иврите называем шигра. Потому что шигра дает подсознательное ощущение, что нет, смотри-ка ты, не изменилось, смотри-ка ты, что-то возвращается. Причем с точки зрения подсознания никакие слова, никакие убеждения, никакие примеры не убедят человека. Он фактически видит, что жизнь изменилась. Но любое минимальное изменение к шигра, причем к будням, причем это может быть сделать бутерброд детям, это может быть пойти спать вовремя или уложить детей вовремя, это может быть погладить рубашку, если ты привыкла гладить рубашку. Это не важно, каким образом. Абсолютно не важно, что, но вот шигра, она дает подсознанию ощущение, а не все так катастрофично. Не насмерть все изменилось. Если я все еще могу следить за тем, что дети идут спать вовремя, возможно, что-то еще в моих руках. Если в первое время, после того, что случилась травма, человек не получает вот этой возможности вернуться хотя бы в какой-то форме к шигра, к будням, его посттравма будет намного тяжелее. Если человек в первое максимально близкое время, максимально близким временем мы считаем 2-3 дня, развитие посттравмы, оно идет примерно так. Вот представьте себе временную цепочку, временную такую, как сказать, циазман, как по-русски сказать, господи, боже мой. Смотрите, это Маргарита, это не возвращение, к сожалению, не всегда возможно возвращение к повседневной жизни. Вот обратите внимание, Маргарита написала «возвращение к повседневной жизни». Я, как человек, который пытается помочь, не могу обеспечить возвращение к повседневной жизни. Но я могу обеспечить, чтобы у человека случился какой-то момент рутины, момент повседневности. И каждый такой момент, он помогает подсознанию ощутить, что не все так ужасно и не все так сломалось. Вы понимаете разницу? Я не могу, окей, я не могу организовать, что там, в дом попала бомба, я не могу организовать, что опять все целое. Люди должны были уехать из своего дома в другое место, я не могу организовать такой же дом, как был. Не дай бог у человека кто-то погиб, не дай бог никому, я не могу организовать, что он жив, я не могу. Но попросить у женщины, слушай, я не знаю, как твои дети любят бутерброд, идем, помоги мне сделать им бутерброды, как они любят, я могу. И этим я возвращаю ее подсознанию ощущение, что не все потеряно, не все сломалось. Понимаете, о чем речь? То есть нам не надо много, обратите внимание, в этом идея первой помощи. Если мы понимаем, как вещи построены, как они работают, то есть вещи, где не надо много. Мы можем сделать какие-то небольшие вещи, и мы очень поможем. Что я имею в виду поможем? Например, значит, если вы представите себе цир азман, координату времени, так говорят, да, временную координату, у меня получилось, временную координату, то временная координата, она посттравматическая, она идет примерно так. PTSD, это, скажем, как, слегка, PTSD в конце будет, извините, ASR, то есть острая, как сказать, острая травматическая реакция. Вот человек только что пережил травму, у него идет острая травматическая реакция, и это нормально. Да, конечно, Мирим.
А в чем заключается острая травматическая реакция? То есть как я определяю, что у него сейчас острая травматическая или у меня острая травматическая реакция?
Как Мире, вам не надо определять. Человек, переживший травму, человек, переживший сильный страх, человек, переживший какой-то кризис резкий, почти в 100% случаев будет в течение 2-3 дней переживать острую травматическую реакцию. Что там определять? Она будет. Ну, в 99.9% случаев. Не определяйте. Нормально. Пережил. Значит, она есть. Можете не определять ничего. Не заморачивайтесь. Человек пережил травму или кризис в 99.999% случаев. Понимаете, люди такие особенные существа, что я не могу быть уверена в их реакции. Ну, на 100%, потому что есть всегда чего-то там интересное, особенное, что как-то вдруг может реагировать человек. Мы никогда не говорим про людей 100%, на всякий пожарный. Но если бы можно было бы, я бы сказала. Эти 2-3 дня острого переживания на урма, и они просто говорят о том, что человек живой, что он чувствует, видит, реагирует. В эти дни абсолютно не нужна в 99% психологическая помощь, в эти дни нужна первая вот эта психологическая помощь, о которой мы говорим. И с большой вероятностью Большая вероятность, сейчас поймете, насколько. Начиная со второго дня до месяца наступает вместо ASR-ASD, то есть уже дисовер, уже как бы посттравматическая реакция, уже травматическая, извините, уже не пост, уже травматическая реакция от 3-го дня до 30-го, примерно до 28-го. Это испытывают примерно 30% людей. То есть 70% людей или справятся сами, или справятся с небольшой помощью со стороны. Понимаете? 70%, если теперь, если человек, мы сейчас, я надеюсь, что мы успеем пройти, какие условия нужно, чтобы люди справились. Знаете, есть такое правило, что каждый кризис несет в себе возможности. К сожалению, полное правило должно звучать так. Каждый кризис несет в себе возможности при условии, что у человека был хосен. Насколько большой хосен, настолько большие возможности несет кризис. Хосен – это типа, я не знаю, по-русски я искала перевод, самый близкий перевод – жизнестойкость, но это намного более широкое понятие, если мы успеем, мы про него поговорим. То есть, например, человек переживает какой-то жуткий экономический кризис, но у него очень большая жизнестойкость, там устойчивость именно в экономике, и он точно этот кризис использует, еще себе на пользу, еще раз богатеет. Человек переживает экономический кризис, он нифига не понимает в жизнестойкости, он ничего в экономической, он ничего не понимает в экономике, для него экономика темный лес, ему и так страшно, он наверняка в этот кризис разорится окончательно. Понимаете, да? Кто окажется в 70 и кто в 30, зависит от вот этого, от Хоссена. Мы его поговорим. Давайте я буду говорить Хоссен, вы примерно поняли, о чем речь, да? Что-то типа жизнестойкость, мы подробнее поговорим немножечко позже. Чем выше кризис, чем выше хосен, тем больше шансов человек справится сам. Тебе в среднем хосене, что это большинство людей, если рядом с ним окажется кто-то теплый, понимающий, душевный, то опять-таки, скорее всего, при помощи вот этой самой первой помощи он справится. 30% переходит на PTSD, то есть на посттравму, и посттравма, значит, это где-то 10-15%, 30% это вот после 2-3 дня до месяца, и из них 10-15% остаются уже на посттравму. И какой-то небольшой процент, по-видимому, меньше процента после года, это уже PTSD, то есть хроническая посттравма, и там уже без психолога точно не справится. Теперь. Человек без специального образования уже на PTSD вряд ли поможет. Уже на посттравме вряд ли поможет. Хотя чем-то да. На хронической точно ничем. Понимаете разницу? Но мы-то сейчас находимся, что большинство из нас переживают обновляющуюся травму тех самых 2-3 или до месяца дней, где как раз первая помощь близких людей и так далее, она сильнее, чем помощь психолога может быть. Понимаете, в чем дело? Поэтому это действительно очень, ну вот Мирьям, который организовал в духовном смысле наш курс, она очень правильную вещь нам придумала, чтобы об этом, да, чтобы мы об этом говорили, что это действительно что-то реально очень рабочее сейчас. Теперь я честно скажу, у меня большое, вот главное мое сомнение такое, или просто кидаться вас инструментами, или все-таки немножко объяснять, как оно работает, и потом к этому говорить, что с этим делать. Теперь я больше верю в то, что когда человек лучше понимает, как работает, ему легче сделать и что с этим делать. На самом деле в ситуации кризисной это вообще очень сильный инструмент. Есть такое выражение, что «Миши мивин лима анма явин эйх», что тот, кто понимает ради чего, поймет как. Поэтому мы начнем немножечко, как вот вы написали, то, да, как вы пишете, если я правильно понимаю ваше желание, это вот то, тоже немножко разбираясь, что происходит, в чем суть того, что происходит, и тогда как с этим работать. Если вы почувствуете, что вам это тугомотно, или вам это все лишняя информация, и хотите только четко, быстренько инструменты шалом на Израиль, напишите вообще без проблем, да, хорошо. Что если человек начинает переживать каждый раз, когда наступает темное время суток, он пережил ракетный удар? Давайте так, вы пишите вопрос, у нас есть 15, последние 15 минут. Но обратите внимание, вот давайте возьмем, сейчас вот был вопрос, я не отвечу на вопрос, я только воспользуюсь им для примера. Вот смотрите, значит, у человека проблема с темным временем суток, он, после того, что он пережил ракетный удар, наверное, в темное время суток он пережил ракетный удар, если у него время, проблема с темным временем суток. У меня нет проблемы с темным временем суток после ракетного удара, потому что мой ракетный удар был вовсю во светлое время суток. Это как бы очень зависит, что там человек пережил. И тут мне интересен вот этот самый цейразман. Если человека вот эти переживания в первые 2-3 дня ничего не делает, да, ну, кроме первой помощи, о которой мы поговорим сейчас дальше. А если это в первый месяц, что-то другое. Если это за 30-м днем что-то третье, уже, скорее всего, нужна помощь. Понимаете? То есть это очень сильно делится. Это очень сильно делится. Окей. Теперь, когда мы говорим о том, что мы сейчас находимся и, по-видимому, еще какое-то время будем так работать как нация, которая находится в посттравме, это можно себе представить как картинку. Представьте себе водную гладь, в которую кинули камень. Вот камешек кинули, и начинают расходиться круги. Вот даже если кто-то из нас, кто не был сам в травматичной ситуации, но мы все или родственники ближайшие, или родственники не ближайшие, или близкие знакомые, или просто знакомые, ну или вообще мы один народ, и все равно нам аукнется. То есть вот, понятно, что от близости к центру травма растет. Это не значит, что тот, кто от центра дальше, травмы не существует. Относимся к уважениям, к себе, ко всем, и можно немножко эту схему держать перед глазами. У нас есть, как мы сказали, зависимость от того, насколько у человека много шансов после второго, третьего дня войти в более в проценты людей, которые пережили легче, после месяца войти в процент людей, которые пережили легче. И один из главных показателей – это срева мотива, это окружение. Если окружение человека, оно поддерживающее, оно теплое, оно дающее поддержку, оно показывающее заинтересованность, оно дает ту самую первую помощь, то, естественно, у человека намного больше шансов оказаться. Опять, это не 100%. Возможно, вы дадите человеку 100% помощь. Вы будете идеально. Вы выучите все возможные инструменты, не просто выучите, а и поймете, и будете использовать. И это ничем не поможет. Не потому, что вы что-то сделали неправильно, а потому, что человек изначально к моменту травмы подошел с очень низким посоном, с низкой этой самой жизнестойкостью, или уже в каком-то травмированном моменте, или уже он был, у него и так в жизни что-то происходило, у него и так уже он был в какой-то сложной ситуации, и тут на него еще одна травма на травму, тут, понятно, ну, просто так не вывезешь. Мы говорим, конечно, про обычные случаи. Мы говорим про большинство людей. То есть очень важно помнить, что вы можете сделать все, что угодно, это не поможет, но это точно не навредит, если вы не будете, там, не знаю, пытаться делать операции на мозг, да? Слушайте, у меня то хорошо. Бояться, находясь в нативоте, очень понятно, очень естественно и вызывает только уважение. Ничего, кроме уважения, человек, который живет, находясь в нативоте, боится, в принципе, не может вызвать. Это как не может вызвать ничего, кроме уважения. Мама, у которой сын на военных действиях, она тревожится. Есть вещи, которые, естественно, вызывают вот такие живые эмоции. Если человек с этим справляется уже больше месяца, это нужна специальная помощь. Мы первой помощью не справимся, и, пожалуйста, я не называю имени, но тот, кто написал про Нативод, вы можете ко мне обратиться, я с радостью попробую. Уже лично мы можем поговорить с вами. Это, ну, это не рассказ о первой помощи, хорошо? Я обратитесь ко мне, мы найдем вместе время работать и подумаем, что с этим делать. Окей. То есть мы говорим о том, что военная ситуация, она отличается тем, что значит, хосер вадаут. У нас есть, в принципе, определение травматической ситуации хосер вадауда, что мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, что происходит точно. У нас, мы не чувствуем себя уверенно в своей жизни. Во время войны это все повышается в разы, и мы живем в постоянном ощущении того, что мы не знаем, что происходит. Есть путаница в том, что как работают государственные системы. Есть страхи, которые касаются того, что происходит с нашими близкими. То есть, если это сказать на более таком как научном языке, это называется так, ирурацифут. Да? Человек может жить спокойно, когда он, в принципе, понимает, что за утром идет день, а за днем идет вечер. То есть есть какая-то последовательность, рацифут. Травма определяется потерей вот этого ощущения рацифута, вот этой последовательности. Последовательность может касаться моей жизни, последовательность может касаться... Последовательность, если это касается моей жизни, это... Просто потеря вот последовательности. Это может касаться, скажем, я живу в каком-то месте, в котором я не могу нормально выйти на работу, тогда жизнь. Эта последовательность, она сломана относительно власти, она сломана относительно правительства, относительно для многих, относительно вещей, которых мы очень сильно полагались. Армия, там, разведка, какие-то вот эти вещи. Это уже вот это... потеря, вот эта последовательность относительно армии, разведки, всего такого, это уже приводит к мажбер иммун, к тому, что кроме того, что мне и так сейчас страшно, плохо, трудно, я еще и не знаю, за что держаться, я еще и не знаю, во что, в кого верить и кто мне поможет. Например, что мы с этим делаем? Если мы говорим про вот эти первые вещи, человек, который переживает... Знаете, может, вы слышали людей, которые рассказывают о каких-то вот там бомбы падают или, ну, или что-то, и человек говорит, я вообще не понял, еще вечер, еще уже ночь, или там ночь, или утро. Вот это вот чувство, понимаете, о чем я говорю? Вот это вот чувство, когда время путается, когда реальность путается, когда как будто бы сбивается будничное время. Значит, если вы человек, который хочет помочь, первая помощь заключается в том, чтобы помочь восстановить последовательность. Что я имею в виду? Даже если просто вы просто спокойно, заинтересованно спрашиваете, расскажи, как это было. Подожди, сначала это, потом это. А это было после того или после того? Вот просто спрашивая такие простые вопросы, которые помогают восстановить историю на том самом циразман, на том самом временном отрезке, опять вы возвращаете подсознанию ощущения. Представляете, насколько тяжело подсознанию жить, когда я потерял время, я потерял корни, я вообще в безвоздушном пространстве, я вне времени нахожусь. У меня кусок жизни в полупотерянный, полузакрученный. И что там точно было, я не помню. Это именно вот эта часть, это та часть, которая потом, одна из, не 100%, но это большой кусок той части, которая может потом развернуться в тяжелую посттравму. То есть просто история. Расскажи, что с тобой было. А вот подожди, это сначала это, потом то. А он что сказал? А она где была? Вот все, что помогает рассказать историю, оно... помогает. На самом деле это совершенно исследованная вещь. В 2005 году было большое исследование сразу во многих странах. Оно, правда, делалось на детях, на подростках. И там цифры, даже это исследование потом назвали «ребенок, рассказывающий историю». Наверное, по-русски это будет звучать. А я вам сопер сипу, что ребенок, которого просили несколько раз рассказывать историю с уточнениями. Ну, понятно, говорится о детях, переживших какие-то посттравмы, какие-то травмы тяжелые, выходили намного-намного легче во всех случаях, чем дети, которых не просили эту историю рассказывать, и не уточняли, не помогали это им все расставить. Да, у Маргариты вопрос. Маргарита, вы хотите сейчас, или я сейчас немножко закончу? У нас буквально через 12 минут начнется время для вопросов. Или это что-то прямо по тексту, без этого непонятно? Я хочу какой-то кусочек успеть рассказать, и потом, как всегда, будет время для вопросов. Хорошо? Если мы говорим о вот такой большой составляющей того, что с нами сейчас происходит, как потеря доверия. И прошу прощения, я сейчас очень важное скажу. Послушайте, я сейчас говорю о нас. Вот мы люди, которые верим в Всевышнего. Если убрать из нас абсолютных праведников, у которых получается жить в мире, в котором они действительно не доверяют никому, кроме Всевышнего изначально, и в принципе не доверяли никогда и никому, кроме Всевышнего, вот это великие люди, у которых наверняка никакого Машбер Эмун, потому что этого Эмуна и не было, и в этом смысле у них все намного проще. Давайте говорить о нас, о большинстве средних людей. Большинство средних людей Безрат Ашем, со всей работой и со всей любовью к Всевышнему, со всей верой Всевышнему, все равно у нас есть часть нас, которая очень успокаивает, что у нас очень дружелюбная страна, что у нас любящие люди, что у нас хорошая полиция, с которой мы улыбаемся и дружим, что у нас хорошая армия, которую мы подкармливаем конфетками, которые нам хорошо... Это что последние там полгода, когда были какие-то споры, ссоры. Ну, в основном у нас правительство, которое вытаскивало нас из разных экономических вещей, таких вещей, сетих вещей. Абсолютное большинство людей. Я не хочу брать последние полгода, когда была какая-то там истерика, но кроме этих последних полгода, абсолютное большинство людей жило совершенно с доверием к своему правительству и с пониманием, что там, конечно, есть идиоты, и, конечно, там есть клоуны, и кто там только нет, но в основном там свои. Мы маленькая страна, мы их всех знаем. Мы все... Вы можете мне до послезавтра говорить что-нибудь про Сару Нетаньяху, но Сара Нетаньяху, а у нее точно такая же степень, как у меня... Большую часть жизни мы с ней работали в одном округе, на одной и той же должности, только она в Хабаде, а я как раз в Мизрошной, но у нас были какие-то общие... Ну, говорите мне до послезавтра, но я знаю, как ее любят ученики, как ее любят коллеги, и мы работаем на одной должности, я знаю, какое у нее образование, и у нас куча общих подруг, и я до послезавтра говорю, рассказывайте мне про нее истории. Мы с ней, вот, ну, понимаете, о чем речь? И у каждого человека из этого правительства есть тут, там, сям. Вот, и мы в таком мире живем. У нас маленькая страна. Это не так... Они все, в общем, по соседству. И все, в общем, они могут выпендриваться до послезавтра, и Либерман может что угодно говорить про религиозных, но он живет у меня тут, через две дороги, в Тко, в религиозном Ешуве. И у него религиозные дети, я с ними знакома. Да пусть он... Я понимаю, что он политику делает, я понимаю, что он игры играет. Ну, у него жена в кисурож ходит, как я. Да послезавтра пусть изображает, как он против религиозных. Ну, мы вот так все живем. И мы понимаем их игры, ну, это же все вот такое вот. Ну, не могу я никого из них не злиться, не ненавидеть. Смеяться могу. Они все по соседству. Мы маленькая страна, и вдруг происходит что-то, что ты, живя вот в маленькой национальной стране, где все, в общем, свои и все такое, а ты вдруг чувствуешь, что нифига, что, ну вот по-честному, кроме Всевышнего, тебя действительно никто не защитит. И это очень здорово говорить, что человек должен работать над верой, но... Часть хосана, мы, вот я не знаю, успеем сегодня поговорить про хосан, но часть жизнестойкости, вот это, не знаю, как это лучше, стойкость, не знаю, как это лучше по-русски сказать, часть понятия хосан, часть вот этой психологического состояния, когда у человека действительно есть вот настоящие внутренние силы справляться с тяжелыми ситуациями, часть этого – это осознание, что в любой тяжелой ситуации я пойду вниз, В любой тяжелой ситуации, может, у меня будут какие-то всплески великие, великого откровения и великого вдохновения, но в основном я буду в деградации, и я буду хуже действовать, и хуже молиться, и хуже работать, и в основном буду хуже все. И я себе это разрешаю, прощаю, понимаю, что это просто я сейчас болею, я выздоровлю. И это часть хосна. Человек, который не может себе простить, что в посттравме он спускается вниз, это ярчайший показатель очень слабой внутренней силы. Человек с внутренней силой понимает, что он что после того, что в жизни будет какая-то катастрофа, он тоже катастрофнется, он тоже брякнется. Поэтому обратите внимание, что я в рамках первой помощи могу сделать? В рамках первой помощи. Если человек пришел ко мне на урок Торы, я, конечно, и могу, имею право говорить про Всевышнего. Но если человек не пришел ко мне на урок Торы, то в рамках первой помощи я не буду ему говорить про веру. Я не буду ему говорить, будь уверен в Всевышнем, нафиг тебе это все остальное. В рамках первой помощи я не могу знать, что у него происходит внутри. А может, у него сейчас конфликт с верой Всевышнего тоже. Может, ему это тоже надо еще пережить. Откуда я знаю, что с ним? Но в рамках первой помощи я не могу не решить проблемы с Богом, ни проблемы с правительством, ни проблемы с армией, ни проблемы с полицией. Но в рамках первой помощи я могу показать, что можно доверять человеку. Что есть человек, которому можно доверять. И если на эти ближайшие 15 минут я буду человек, на котором можно положиться, что я никуда не денусь, что я не сломаюсь от того, что ему плохо, что я поддержу, когда нужна поддержка. На самом, опять, вы понимаете, психологическая первая помощь, она относится к психу, она говорит с душой. На уровне диалога с душой я ему говорю, можно верить, можно доверять, можно полагаться. Может быть, не ко мне. Можно доверять человеку, можно доверять другу, можно доверять семье, можно доверять кому. Может быть, моя помощь будет в том, что я Бать, я не знаю. Есть случаи, когда этих 15 минут хватает. Есть случаи, когда, может быть, я за эти 15 минут помогу ему оглянуться и увидеть, что есть семья, что есть близкие. Потому что человек в ужасе от того, что он был так уверен, что он живет внутри какой-то очень защищающей системы. Очень системы, которой он доверился. А эта система вот так, и это может сломать очень легко. Может быть, я в эти там, 15 часов, я не знаю, я 15 минут просто так сказала. Если я в это время смогу помочь человеку оглянуться и увидеть людей рядом, которым можно доверить, человека рядом, которому можно доверить, его душа, она не потеряет иммун базисный. Вы понимаете, о чем мы говорим? Я понятно говорю, я понятные вещи говорю. То есть мы не пытаемся говорить высоко, мы не пытаемся говорить, что там все в порядке, мы не пытаемся быть адвокатами никого. Но мы вместе оглядываемся и смотрим, а кто рядом. Наверняка есть исключения, но у абсолютного большинства людей рядом кто-то есть. У абсолютного большинства людей рядом кто-то есть. Родственник, близкий, друг, сотрудник. Когда на нашу бомба прилетела, наша семья просто не поняла, что там произошло, что-то такое. Ну, понятно, мы всем сказали, все в порядке, они нам поверили, что все в порядке. А люди, которые там мои какие-то сотрудники, которые живут неподалеку, и они лучше знали, что происходит, они дали столько... И не надо было много... Мне несколько человек написали, вы можете переехать к нам, у нас есть для вас комната, мы понимаем, как там тяжело оставаться. И мне этого абсолютно хватило. Мне вот знать, что есть кто-то, кто меня ждет и кто мне готов предоставить плечо, мне хватило. Они не знали, что они были мой хосан. Они не знали, что они были для меня те люди, которые мне вернули вот это вот ощущение защищенности. Я им потом сказала. Я не оставила их. Да, в спокойной жизни, что все это просто. Но это были просто коллеги. И эти коллеги абсолютно... Вот этими несколькими смс-ками мы не знаем, что нужно душе этого человека. Но с большой вероятностью вот такие вещи, они работают. То есть вы поняли, у нас есть да, несколько точек, на которые мы обращаем внимание. Да, у нас есть вот эта вот точка с... Что-то я уже не помню, с чего я начинала на самом деле. Да, мы говорили про Неуль Шигра, нахон. Мы говорили про возвращение Шигры, про возвращение Буддин, про что-нибудь будничное, что-нибудь, что помогает человеку понять, что жизнь не кончилась. Помните? Мы говорили про историю в Рецефе, да, человеку рассказывать его историю. Кстати, если не один раз, еще лучше. Если несколько человек к нему пристают по очереди, слушай, что там было, как расскажи, расскажи, еще лучше. Раньше думаешь, человек будет рассказывать и будет в это погружаться. Нифига, он будет простраивать, если правильно слушать. Если не слушать, это какой ужас, рыдать, там, входить в истерику, переживать еще больше, чем он переживает. А если слушать заинтересованно, честно и спрашивать уточняющие вопросы. Никуда человек не упадет, человеку только поможет. И мы говорили, да, про возвращение веры, возвращение доверия через возвращение доверия к человеку. Не идем высоко, идем конкретно. Давайте скажем еще кое-что важное. Тиква вехешива.
Алло, я перестала слышать, это только у меня.
Что?
А, тиква выхашива, что? Алистер, у меня просто все замерло.
А, тиква выхашива хьюви. Очень круто было раньше, когда вот у меня не слышно, меня не слышно. Слышно? Я на максимуме.
Нет, просто был какой-то момент, когда вдруг застыло, а вот потом... Когда вы переспросили, что, сразу вернулись.
Мы не можем долго быть в темном месте. Здоровая душа, если мы говорим о здоровых людях, здоровые люди не могут долго находиться во все плохо. Все плохо – это депрессивное состояние. Чтобы долго выдерживать все плохо, надо сначала в депрессию войти. Если человек не вошел в депрессию, он не выдерживает все плохо очень долго. Человеку важно услышать какое-нибудь «все будет хорошо». Теперь, и тут есть тонкое место. Было бы здорово, если бы я могла вам сказать, да, мы в рамках первой помощи обязательно в какой-то форме сказать человеку «все будет хорошо, все это закончится, все выровняется». Во-первых, не все. Во-вторых, Я сейчас буду очень точной. Мы можем настолько говорить позитивные вещи, насколько мы в них верим. Для того, чтобы сказать другому человеку «все будет хорошо», очень важно найти в себе «все будет хорошо». Если я не нахожу в себе «все будет хорошо», но, например, нахожу в себе, но я же понимаю, что в итоге все закончится, что такие вещи не длятся вечно, но по факту, я же историю знаю, но ни разу не было, чтобы война длилась всегда. Но она всегда когда-то заканчивается. И если вот в эту точку я нахожу, что в нее я по-настоящему верю, это то, что я могу сказать другому человеку, и это сработает. Я это могу сказать в какой-то более позитивной форме. Да, Мир?
Ну, ведь если я правда верю, что это идет, там, не знаю, к Машиаху, к каким-то положительным результатам в итоге, я могу об этом говорить, хоть он не пришел по минору, но я правда верю, что это как бы ведет нас в лучшее место, правда, несмотря на всю эту как бы.
Абсолютно, Мирим, вот это очень важная точка. То, во что я очень верю, и то, что меня очень вдохновляет, и то, что я говорю вот действительно вот отсюда, я могу сказать все, что угодно. Даже если человек не будет с этим согласен, и он вообще еще не там и не в том месте, вещи, которые идут отсюда, они как минимум согревают. Так если даже это не будет для него хашивахи ювин, потому что он очень не там, это не будет для него положительные мысли, потому что, скажем, он очень не там, так это будет для него, что человеку можно доверять, потому что человек, который говорит честно, он вызывает чувство доверия. Хотя бы в доверии поможете. Но тоже найти в себе какие-то места, вот такие тоже найти в себе места оптимистичные, простые, оптимистичные. Ну, вот скажем, я очень верю вот в этот лозунг, что мы вместе победим, потому что это весь Хазаль об этом. Столько в Хазаль пишут, что когда в еврейском народе мир, когда в еврейском народе вместе, это всегда приводит к победе. Я очень в это верю, вместе победим, потому что когда мы вместе, мы всегда победим. Потому что так это в Торе в стольких местах написано. Абсолютно точно, это не навсегда, но абсолютно точно. Абсолютно точно из этого есть возможность выйти живым и здоровым и усилившимся. Ну, абсолютно точно. Но опять исторический опыт. Есть возможность. Но не все же выходят, не все. Но сделать то, что от нас зависит, чтобы оказаться среди тех, кто выходит, мы можем. Опять, может быть, в первые два дня, когда человек в остром месте, я не буду с ним говорить так далеко, но что-то найти позитивное, что-то найти про веру в будущее, что-то найти про то, что вот где можно выдохнуть, где можно увидеть что-то хорошее, очень-очень важно. Очень важно. Прямо совсем. И, скажем, если мы говорим, давайте так, чтобы у нас наша встреча закончилась хотя бы какой-то такой сконструированной вещью. Есть четыре главных правила в том, как справляться с кризисами, с тяжелыми ситуациями, с травмами и так далее. Они правильные для нас самих, и, соответственно, они правильные, если они правильные для нас самих, мы можем их также правильно вынести на другого человека. Не ульш игра, да, руководить своей жизнью, чтобы она была такая, как сказать, чтобы в ней были будни очень аккуратно. Везде можно перейти границы и сделать что-то лишнее и неточное. Когда упала моя личная бомба, у нас все соседи, у которых маленькие дети, все уехали на несколько дней, потому что жить в доме, в котором все засыпано стеклом, очень много осколков, но при этом, или там осколков бомбы, осколков стекла, но при этом нет ни газа, ни электричества и ни воды, это не самый айс, когда у тебя маленькие дети. Я не переехала, я осталась, потому что я застряла на мысли, что мне главное оставить шигра, что мне главное оставить вот будни, что дети в своем доме, что все привычное, своя привычная одежда. Это была ошибка. Человек должен, мы об этом в следующий раз уже поговорим, человек должен быть гибким. Если бы я уехала в другой дом и действительно там как и соблюдала каким-то образом их режим, абсолютно бы я им не меньше помогла. Понятно, что человек, когда он в какой-то острой ситуации, он делает ошибки, и это тоже нормально. Я имею в виду, что даже что-то очень разумное, типа как охранять вот эту вот будничность, он тоже может перейти границу, оказаться ошибкой, нет проблем. Мы все ошибаемся в острых ситуациях. Нам главное в острых ситуациях не тормозить и принимать решения. Оптимистично в этом, что в 50% случаев это решение будет правильным. У нас есть 50% на правильное решение. У нас есть 50% на неправильное. Мы имеем право на это. Окей. Итак, и Крунодет Мадуду, да, главное правило справляться. Первое – это будни. Второе – висут от СМИ. А, про это мы еще не поговорили, про управление эмоциями. Это в следующий раз, хорошо. Надежда и позитивный взгляд на будущее. И Гиюс Кухотет Мадуду. И собраться, чтобы сделать что-то хорошее. Собраться, чтобы сделать какое-то добро. Теперь это чуть-чуть другое, чем просто шигра. Вот собраться и помочь кому-то, собраться и сделать что-то доброе. Очень важная точка. Если захотите, мы это обсудим лучше. Я просто хочу оставить хотя бы несколько минут на вопросы. Когда ты находишься вот в такой травмирующей, длительной истории, как мы сейчас, одна из самых тяжелых сторон у нее – это что мы стоим и видим какое-то абсолютное зло. Мы встречаем зло. Чтобы справиться со злом, необходимо добро. Злу необходимо противопоставить добро. Зло, которое происходит снаружи, ты не можешь его контролировать. Оно абсолютно вне твоей возможности им управлять. Можно противопоставить только добро, которое ты делаешь сам, то есть ты можешь его контролировать. Вся волонтерская деятельность, которая до сих пор так активно бурлит в Израиле, это очень-очень круто и очень-очень важно в первую очередь для самих волонтеров. Каждый, кто делает какое-то добро, его душа получает ответ на вопрос, что делать со злом. Со злом мы делаем добро. И это интуитивно, и это что-то, что очень чувствуется, это что-то, что очень работает. И подвинуть себя сначала, и подвинуть человека, которому мы делаем первую помощь, потом на какое-то делание добра, даже какого-то минимального, улыбнуться другому человеку. Тот же мой любимый бутерброд вам намазать. Неважно, любое добро, которое сделает, это, да, это что-то, что работает. Окей, извините, что у меня не 15 минут опять на вопросы, но я все равно на них посмотрю, что успеем. Поехали. Если человек начинает переживать каждый раз, когда наступает темное время суток. Да, ну про это, да. То мы не можем, мы говорим сейчас про первую помощь. Я ничего не имею против сделать какую-то группу поддержки или что-то такое. Можно про это подумать. К сожалению, когда мы говорим о первой помощи, да, это... Окей, вы знаете что? Про работу со страхами мы тогда в следующий раз все-таки поговорим. Постараемся, ну или в следующем через раз. Спасибо.
Что?
Ты должен дозваться.
Нет, нет.
Что? У меня еще 5 минут, да? Почему шива 7 дней? В общем, нельзя много чего делать обыденного, рутинного. Да. Шива – это совершенно, да, потрясающая возможность переработать травму. Есть огромная разница. Скажем, человек пережил смерть близкого, и эта смерть, в ней есть что-то такое естественное, или это что-то... Не любая смерть близкого – травмирующее событие. Любая смерть близкого – печальное событие. Не любая – травмирующая. В большинстве случаев шива помогает переработать. 70 дней достаточно для первых вот этих самых сложных дней, когда человеку нужно общество, нужно кейла, нужно говорить, нужно рассказывать. Обычно то, что происходит... Шиваш человек рассказывает, его приходят, его слушают, он рассказывает, он говорит об умершем. Законы Шива объединяют огромное количество, вот того, что мы знаем о том, как работать с травмой, абсолютно потрясающе. Ой, Виталька, извините, я просто когда-то рассказывала, так я думала, что, понимаете, да, у нас, да, уже кучу времени назад, в первую неделю войны, это уже, я этим пользуюсь просто как примером, ну, чтобы не про кого-то не рассказывать, чтобы, не дай бог, не было, чтобы я про кого-то, и кому-то кажется, что я что-то не то рассказываю, так я этой своей несчастной бомбой пользуюсь все время просто как примером. Моя бомба, в смысле, что она рядом с моим домом упала. Я ее очень лично воспринимаю. Да. Помогая, вот, да, там пишут, помогает чтение Таилим каждый день, молитва, ответственность за другого, помощь другим, физическая работа, прогулка, темный шоколад. Мы действительно, да, очень помогает простой вопрос знакомых, как ты. Замечательно, спасибо большое. И, кстати, если уж мы говорим про то, что помогает, очень сильно помогает спорт, пожалуйста, да, мы все, кто еще не вернулись делать спорт, возвращайтесь. Это я вам говорю очень нечестно, я не вернулась, по мне видно, но с точки зрения исследований, чисто гормонально спорт один из лучших для того, чтобы справиться с посттравмой. То есть, если вы будете, например, говорить с человеком на ходу, вы ему поможете автоматически намного больше, чем если вы будете говорить, сидя на мягком диване. Тупо с точки зрения выработки правильных гормонов.